«Свобода». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Нобелевская премия по экономике. Новая смерть заключенного в московском СИЗО. Проблемы российского радиокультура. Столетие Синьхайской революции в Китае. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Лауреатами Нобелевской премии по экономике в этом году стали американские экономисты Кристофер Симс и Томас Сарджент. В премии отмечены разработанные этими учеными методы анализа взаимного влияния макроэкономических изменений и проводимой в тех или иных странах экономической политики. С подробностями Мария Салычева.
В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что основные работы лауреатов были опубликованы в 70-е и 80-е годы прошлого века, и с тех пор их методы стали общепризнанными инструментами макроэкономического анализа. Объявляя в Стокгольме о присуждении премии, член Нобелевского комитета Пер Красел сказал:
«Инструменты, разработанные Сарджентом и Симсом, стали ведущим средством практического макроэкономического анализа во всем мире, как в научных исследованиях, так и в контексте принятия политических решений».
Кристофер Симс родился 21 октября 1942 года. В 1963 получил степень бакалавра в Гарвардском колледже. В 1968 стал доктором Гарвардского университета, защитив диссертацию по теме «Динамика в изменениях производительности труда. Теоретическое и эмпирическое исследование». Затем почти 20 лет преподавал в университете Миннесоты. С 90 по 99 год в Йельском университете. Последние 12 лет является профессором Принстонского университета. В 1995-м избирался президентом эконометрического общества Международного союза экономистов, который был основан в 1930 году как международное общество для развития экономической теории в своем взаимодействии со статистикой и математикой. Томас Сарджент родился 19 июля 1943 года. Степень бакалавра получил в Калифорнийском университете. Как и Кристофер Симс, стал доктором Гарвардского университета в 1968 году. Преподавал в Пенсильванском, Миннесотском, Чикагском, Стэнфордском университетах. Сейчас является профессором Нью-Йоркского университета. Отметим, что в Миннесоте Сарджент работал одновременно с Кристофером Симсом. С 89 по 92 год Томас Сарджент возглавлял Общество экономической динамики. В 2005 году избирался президентом Эконометрического общества. В 2007 – Американской экономической ассоциации.
Это была Мария Салычева. Мы продолжим обсуждение присуждения Нобелевской премии по экономике с научным сотрудником Гумбервского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Михаил. Скажите, вот политические власти по всему миру, которые пытаются сейчас принять какие-то меры по преодолению экономического кризиса, они пользуются теми инструментами, которые были разработаны Сарджентом и Симсом?
Пользуются в двух отношениях, в чисто теоретическом, идейном и в практическом, статистическом. Самое простое – это, конечно, практический статистический уровень, при котором центральные банки сейчас смотрят на эффект своей политики, используя метод Симса, который называется векторной авторегрессией, то есть какие-то данные сбрасываются статистически на прошлые данные такой же переменной, скажем, как соотносятся процентные ставки и инфляция или процентные ставки и валовый внутренний продукт. И дальше смотрят после этого, когда такие взаимоотношения построены, как новые изменения и шоки, которые происходят в экономике, как они повлияют на результаты. То есть это чисто инженерная модель, экономическая инженерная модель, ею пользуются. А теоретически и идейно самое главное то, что сделал Сарджент, что не только денежная политика, но и бюджетная политика имеет колоссальное значение. И сейчас как раз в Европейском денежном союзе самый главный вопрос, как бюджетные дефициты могут повлиять на то, что вынужден будет Европейский центральный банк увеличить денежную массу и инфляцию для того, чтобы помочь этим странам. А это то, что это те вопросы, которые раньше не поднимались, это то, что сделал Сарджент и его коллеги в начале 80-х годов.
Скажите, господин Бернштам, теории, разработанные Сарджентом и Симсом, они общепризнаны? Они используются всеми как базовые вещи или есть кто-то, кто не согласен с этим?
В том, что в макроэкономике сейчас разброд и шатание в результате нынешнего финансового кризиса. Поэтому технические методы, какие-то общие отношения, которые твердо установлены, они, конечно, используются. Все остальные вопросы, безусловно, спорные, и разброс мнений огромный.
То, что присуждена премия по Нобелевской, по экономике именно сейчас и именно Симсу и Сардженту, это какое-то подтверждение их теории или это часть полемики вокруг путей выхода из кризиса? Есть ли тут какое-то прикладное значение у Нобелевской премии по экономике?
По меньшей мере, я бы сказал, есть историческое совпадение. Сознательное оно или нет, мы узнаем, когда откроются архивы Нобелевского комитета. А совпадение вот какое. Самый большой экономический кризис со времен Великой депрессии сейчас – это кризис еврозоны. И этот кризис еврозоны не денежного происхождения, не происхождения Европейского центрального банка, а бюджетного, фискального происхождения, то есть экономическая политика, бюджетная политика правительств европейских стран. И это как раз то, о чем предупреждал Сарджент и его коллега Нил Уоллес, который не получил, к сожалению, Нобелевскую премию, как раз в своих работах, это главные работы Сарджента 80-х годов, поэтому совпадение с важнейшими сегодняшними вопросами, безусловно, имеется.
Я попрошу вас чуть-чуть еще добавить, и какие предупреждения выдвигал тогда Сарджент в этих работах, которые можно было применить относительно еврозоны?
Предупреждение очень простое, что недостаточно иметь жесткую денежную политику, потому что когда бюджетный дефицит ведет к увеличению долга, и люди больше не покупают облигации той или иной страны, потому что ожидается дефолт или ожидается, что она не может платить по проценты по своим облигациям, то тогда центральный банк вынужден сам покупать эти облигации, тем самым увеличивать денежную массу, и поэтому жесткая денежная политика оказывается некредитоспособной. Можно обещать, что не будет инфляции, а инфляция все равно будет, или будет обязательно выручка, потому что так или иначе бюджетная и денежная политика увязаны, и этот кризис приведет к распаду всех отношений в стране или в денежной зоне.
Большое спасибо. Напомню, что с нами в эфире был научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами Нобелевской премии в области экономики стали американцы Томас Сарджент и Кристофер Симс за вклад в макроэкономические исследования. Скончавшийся неделю назад бывший вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян в последнем интервью рассказал о давлении властей на него уже после прекращения уголовного дела. На парламентских выборах в Польше уверенно лидирует нынешняя правящая правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском. В Египте после воскресных столкновений между христианами, коптами, мусульманами и армейскими подразделениями арестованы десятки людей. В Сирии за последние сутки в столкновениях погибли более 30 человек. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шара. И вот некоторые темы этой программы. Премьер-министр Польши Дональд Туск начинает консультацию о формировании нового правительства после парламентских выборов. Очередная смерть в московском следственном изоляторе. Себастьян Феттель стал самым молодым в истории двукратным чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1». Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила Ирина Лагунина. Она сейчас рядом со мной в студии. Ну вот мы в информационных часах рассказываем о ситуации в Египте. Что-то пишут об этом? Как-то комментируют это в западной печати?
Вы знаете, Валентин, как ни странно, комментариев и аналитики сегодня довольно мало. Но есть замечательная заметка корреспондента американской газеты «Нью-Йорк Таймс» в Каире. Это такой аналитический репортаж, очень привлекательный. И корреспондент пишет, что последние протесты в Египте, в результате которых погибли 24 человека, это самая худшая вспышка насилия со времен свержения президента Мубарака в феврале этого года. Религиозный протест привел к столкновениям, потому что был направлен против военного совета, который правит Египтом после революции. Причем как раз тот момент, когда очередная отсрочка в передаче власти вызвала массовое недоверие общества к самому этому совету. Когда начались столкновения, некоторые мусульмане бросились на улицу, чтобы защитить христианское меньшинство от полиции. Другие же вышли для того, чтобы помочь полиции во имя стабильности. Это и привело к тому, что марш против нападения на церковь превратился в хаотичное побоище за и против военного правления и за будущее Египта. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» замечает, однако, что протест на самом деле произошел на фоне углубляющегося напряжения между мусульманами и коптами, которые представляют 10% населения страны. Христиане в начале года в большинстве поддержали демократические преобразования, надеясь получить взамен защиту, которую предоставляет плюралистическое демократическое государство. Но попытки исламистов утвердиться во власти вызывают опасения, насколько толерантным будет правящее большинство. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» также замечает, что государственные средства информации сообщают, что трое полицейских погибли в столкновениях с христианами. Проверить эту информацию не представляется возможным, однако вышедшие с протестом люди были невооружены, и сам протест был мирным до того, как вмешалась полиция, пишет «Нью-Йорк Таймс». А британская «Financial Times» публикует сегодня заметку под заголовком «Экономика арабской весны». Газета также пишет о происшедшем в Каире и Александрии, но добавляет, что уже существующее политическое напряжение в Египте может усугубиться, если правительство не сможет представить обществу никаких признаков экономического прогресса. Арабские и западные страны, заинтересованные в стабильности Египта, обещали десятки миллионов долларов помощи. Но большая часть этих денег не дошла до египетского рынка, поскольку в основном стране были обещаны долгосрочные кредиты. Однако меры надо принимать в краткосрочной перспективе. Неопределенность революционного времени привела к тому, что экономика Египта сжалась на более чем 4%. Уровень безработицы повысился с 9 до 12%. Прямые иностранные инвестиции, которые до кризиса 2008 года составляли 13 миллиардов долларов в год, исчезли, и Египет уже потерял треть своего валютного запаса. Но, Валентин, несложно догадаться, что в таких условиях, естественно, недоверие населения к власти будет только расти, а, соответственно, будет расти не стабильность.
Ирина, давайте теперь в заключение я задам вам традиционный вопрос. Есть ли что-то на российскую тему в западной печати?
Есть такая несколько, ну, я бы сказала, не то чтобы хулиганская, но такая фривольная редакционная статья в очень серьезной американской газете Washington Post. Называется она «Грузия на уме у господина Путина». Газета берет за основу ответ Путина в прошлый четверг на вопрос о том, сможет ли Россия в ближайшие несколько месяцев вступить в ВТО, Всемирную торговую организацию. Владимир Путин тогда сказал, что Запад скрывается за Грузией, чтобы заблокировать вступление России в эту организацию. Цитирую газету: «Это циничное и ложное обвинение стоит привести, потому что оно показывает, что будет представлять собой курс России в следующую фазу путинизма, которая может продлиться 12 лет». Затем Путин добавил продолжает газета, что если они хотят, чтобы мы стали частью ВТО, они могут за одну ночь это сделать. Иными словами, делает вывод Washington Post, он ожидает, что господин Обама, который поставил в число приоритетных задач вступления России в ВТО, заставит Грузию согласиться с условиями России. Официальные лица в администрации США заверили журналистов газеты, что этого не произойдет. Более того, на это потребуется одобрение Конгресса, чего вряд ли стоит ожидать. Однако в любом случае господин Путин выиграет, замечает Washington Post. Если Грузию не удастся уломать, то ее потом можно будет обвинять в том, что Россия не стала членом организации, способной хоть как-то повлиять на кремлевскую коррупционную сеть. Добро пожаловать на старое место, господин Путин. Вы нисколько не изменились. Заканчивается статья, редакционная статья в газете Washington Post.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о российских новостях. Российские правозащитники требуют возбудить уголовное дело в связи со смертью на прошлой неделе директора московской школы номер 1308 Андрея Кудаярова. Он скончался в Москве в следственном изоляторе, где ждал суда по обвинению в получении взятки. Причиной смерти, по официальной версии, стал инфаркт. Адвокаты Кудаярова утверждают, что предоставляли следователям и судьям сведения о его серьезной болезни, однако суд их проигнорировал и отказался изменить обвиняемого меру пресечения на подписку о невыезде, рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Директор школы, арестованный в мае этого года по обвинению в получении взятки в размере 240 тысяч рублей, умер в московском СИЗО номер 3 от обширного инфаркта. По версии следствия, Кудаяров вымогал деньги у родителей одного из учеников, но в его защиту выступили родители других школьников, которые считали, что директора подставили. По факту смерти Кудаярова в медицинском кабинете СИЗО номер 3 проводится доследственная проверка. Адвокат, скончавшийся в апреле прошлого года в СИЗО, тяжело больной предпринимательницы Веры Трифоновой, Владимир Жеребенков, считает, что и его подзащитная, и директор московской школы Андрей Кудаяров погибли из-за низкой квалификации тюремных докторов и давления следователей.
Вы понимаете, во всех цивилизованных странах мира вообще нахождение человека под стражей – это исключение. А у нас, к сожалению, правило. Его беда только в том, что он не признавал себя виновным. И, честно признаюсь, ну какой смысл держать человека под стражей, который не совершил, ну, не особо тяжкое преступление, то есть там ни убийство, ни насильственного характера, и так далее. То есть отстранили его от должности, от работы, и все, какие проблемы-то? Эта психология обвинительная и психология 37-го года до сих пор превалирует в наших судах. Если вам честно признаться, врачи в следственных изоляторах называются лепилами, поскольку у них одно и то же лекарство от всех видов заболеваний. И нормальной медицинской помощи вы там не получите. Я уж не говорю о специализированной помощи.
Говорил адвокат Владимир Жеребенков. Президент общества специалистов доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов, рассуждает о причинах низкого качества российской тюремной медицины и говорит, какую помощь должен получать человек с признаками инфаркта.
Если у человека есть подозрение на инфаркт, этот человек должен немедленно перевозиться в специализированное кардиологическое отделение больницы. Ни о каком оказании помощи на месте, в поликлинике или в тюремной камере, или даже в тюремной больнице, не может быть и речи. Я кое-что знаю об оказании медицинской помощи в пенитенциарной системе Российской Федерации. К сожалению, качество медицинской помощи там очень низкое. Главная причина – это бедность. Второе – это то, что врачи там служат как ассистенты тюремщиков, а не как люди по своей профессии должны служить больным. С ними случается то, что психиатры называют профессиональной деформацией психики, поскольку они являются подчиненными начальника тюрьмы, поскольку они получают дополнительные выплаты за то, что они служат начальнику тюрьмы, они, соответственно, становятся помощниками следователей, оперативной части и так далее и тому подобное. Они не преследуют интересов больных людей. Для того, чтобы изменить тюремную медицину, нужно, в конце концов, сделать самый важный шаг. Нужно сделать так, чтобы работающие там врачи и медицинские сестры работали на городское, сельское, областное здравоохранение и просто приходили в тюрьму для того, чтобы оказывать медицинскую помощь.
О состоянии российской тюремной медицины говорил президент общества специалистов доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов. Андрею Кудаярову, скончавшемуся в московском СИЗО номер 3 в минувшие выходные, было 47 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Российские средства массовой информации, интернет обсуждают переход радиокультура, культура с FM-частоты на УКВ-диапазон. Сотрудники радиостанции, входящие в холдинг ВГТРК, выступили с критикой такого решения. Руководство государственной телерадиокомпании ответило на это отстранением от эфира трех ведущих, рассказывает Елена Поляковская.
Радиокультура продолжает вещать на прежней частоте в FM-диапазоне, и в ВГТРК разговоры о переходе на УКВ называют безосновательными. Тем не менее, люди, знающие ситуацию изнутри, утверждают, что 3 октября в полдень радиостанция должна была сменить волну. Первый главный редактор радиокультуры Анатолий Голубовский напоминает, что это очередная попытка убрать культуру с FM-частоты, и на сей раз этого удалось избежать благодаря разразившемуся скандалу.
Насколько мне известно, были очень серьезные основания под тем, чтобы ожидать скорейшего перехода культуры на УКВ. Во-первых, это уже не первая попытка, и понятно, что радиостанция, которая как-то ориентирована на культуру, не очень интересует менеджмент, занимающийся радио ВГТРК. А во-вторых, потому что в очень серьезной газете государственной, которая называется «Российская», Валерий Кичин написал статью за содержание, которое он абсолютно отвечал. И, естественно, такого рода информацию принято проверять. Если бы она не получила своего подтверждения, вряд ли бы российская газета, такой серьезный орган, это все бы обнародовала. Собственно, скандал, я думаю, спас FM-вещание радиостанции «Культура». В этом решении не было никакой политики, а был простой коммерческий расчет. Потому что радиостанция такого формата, каким является «Культура», требует серьезных финансовых вливаний. Надо вкладывать в развитие, а не в менять формат на попсовый. Вот и все.
Валерий Кичин, автор статьи в «Российской газете», вел на радио «Культура» две программы. Сразу же после появления публикации передачи были закрыты. Из эфира исчезли также программы Ольги Дубицкой и Льва Ганкина. Валерий Кичин считает, что таким образом ему отомстили за выражение собственного мнения.
По некоторым сведениям, на ВГТРК были определенные бури, возмущения, которые в конечном итоге отозвались тем, что мои передачи на радиокультура немедленно ВГТРК закрыла. Сотрудники, которые так или иначе писали либо в блогах об этом инциденте, либо отстаивали радиокультура устно, в общем, они были немедленно уволены. 2 человека уже пострадало. Это Лев Ганкин, популярный ведущий, и Ольга Дубицкая, которая работает в отделе информации. Они уже оказались без эфира, а Лев Ганкин и без работы. То есть начинается подобие охоты на ведьм.
Пиар-директор «Радио России» и «Радиокультура» Маргарита Лянге утверждает, что закрытие программ Кичина никак не связано с его выступлением на страницах «Российской газеты» и называет все происходящее истерикой, не имеющей под собой никаких оснований.
Знаете, я не в курсе. Я вот сейчас приехала из командировки и как бы с удивлением продолжаю наблюдать вот эту странную истерику вокруг «Радиокультура». Но это уже просто смешно, понимаете, уже неделю все это происходит.
По словам первого главного редактора «Радиокультура» Анатолия Голубовского, репрессивные меры по отношению к сотрудникам, высказавшим свою точку зрения, лишь подтверждают, что планы перехода в УКВ диапазон были.
Я считаю, что это действительно месть. Я считаю, что это абсолютно точное доказательство того, что все комментарии, которые сейчас идут от официальных лиц, хотелось бы услышать комментарии не только от ВГТРК, но, например, от государственных чиновников, которые ответственны за это. Что это вообще было? Потому что понятно, что такой формат нужен, необходим. И на радиокультуре очень много правильных программ. Конечно же, это все очень неприятно и дурно пахнет. То, что людей увольняют не из-за чего, а только из-за того, что они попытались высказать свое мнение по этому поводу.
Анатолий Голубовский напоминает, что подобные расправы с неугодными уже происходили в истории радиокультура. В частности, в 2007 году после выступления Олега Дусаева на страницах журнала The New Times из эфира «Культуры» исчезла его программа. Валерий Кичин утверждает, что нынешняя попытка перемещения радиостанции в УКВ диапазон не первая и, увы, по словам журналиста, не последняя. Валерий Кичин уверен, что опасность лишиться частоты в FM-диапазоне для радиокультура не миновала. По его мнению, в ВГТРК просто решили подождать, пока вокруг этой истории утихнет шум. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Томас Сарджент и Кристофер Симс за вклад в макроэкономические исследования. Скончавшийся неделю назад бывший вице-президент компании «Юкос» Василий Алексанян в последнем интервью рассказывал о давлении властей на него уже после прекращения уголовного дела. На парламентских выборах в Польше уверенно лидирует нынешняя правящая правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском. В Египте после воскресных столкновений между христианами, коптами, мусульманами и армейскими подразделениями арестованы десятки людей. В Сирии за последние сутки в столкновениях погибли более 30 человек. В Петербурге сбежал из зала суда обвиняемый по делу так называемой «банды черных риэлторов». Иван Шинкаренко, осужденный на 12 лет колонии, скрылся во время перерыва перед оглашением приговора. В Праге проходит 15-я международная конференция «Форум 2000. Основная ее тема – демократия и верховенство закона. В Беларуси оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Владимир Никляев предупрежден о недопустимости участия в митингах. Как сообщил Никляев, его вызвали в милицию после того, как 8 октября он принял участие в оппозиционной акции «Народный сход». Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о том, что в Китайской Народной Республике широко отмечают столетие с начала Синьхайской революции, в результате которой пала империя Цин, была свергнута Маньчжурская династия и провозглашена республика. О причинах и обстоятельствах тех социальных потрясений, о том, почему в коммунистическом Китае празднуют юбилей буржуазной революции, в интервью «Радио Свобода» рассуждает кандидат философских наук, сотрудник Петербургского университета культуры и искусств Алексей Рысаков.
Недовольство правления Маньчжурской династии, оно существовало на протяжении всего 250-летнего периода правления династии Цин. Да, и тайные общества, например, которые ставили целью свержения династии Маньчжурской, они возникли в момент ее становления в середине 17 века и существовали фактически непрерывно до Синьхайской революции. И в частности стали одним из источников сил, которые послужили свержению этой династии. Но ситуация обострилась в конце XIX века в связи с активизацией контактов Цинской империи с западными государствами. Последствия опиумных войн привели к тому, что империя Цин больше не могла контролировать контакты своих подданных, экономические контакты, политические контакты с западными странами. И в результате этих контактов традиционная китайская культура, она подверглась серьезному идеологическому влиянию со стороны западных государств. Ну а конкретно силы, которые привели к свержению династии Цин, которая уже последние, по крайней мере, 20 лет своего правления не пользовалась поддержкой большинства своих подданных. Фактически династию Цин поддерживали только маньчжуры, которых было незначительное количество по сравнению с остальным населением Китая. Само свержение династии Цин, какие силы? Это в первую очередь китайская интеллигенция, мотивом которых был, в частности, националистический лозунг «Освобождение от правления маньчжурской династии». Но это был вторичный мотив. Первичный мотив был полное изменение существующего государственного устройства Китая. Введение, ну, сначала была идея конституционной монархии, а потом идея республики, которая и победила. А попытка переустроить китайское государство, поставить его на западные рельсы развития. Дело все в том, что в середине 19 века, ну, это личная точка зрения о причинах Синьхайской революции, началось падение традиционного китайского конфуцианского образования. И как следствие, интеллигенция китайская получала уже западное образование, ориентировалась на западные ценности, демократические, либеральные в том числе, на ценности, как ни странно, националистические, потому что национализм был тогда в почете в Европе. И именно эта интеллигенция с поддержкой в том числе западных держав, экономической поддержкой западных держав, экономической поддержкой и поддержкой политической тайных обществ, существовавших, особенности на юге Китая, еще с конца 17-го, середины 17 века, смогла свергнуть династию Цин.
То есть в этой революции Запад был на стороне революционных сил, которые между тем были националистически настроены?
Запад действительно, это можно проследить по западной прессе соответствующего периода, был на стороне повстанцев, на стороне революционных сил. Самая известная партия Китая того времени – Гоминдан. Собственно говоря, можно перевести ее название как националистическая партия Китая – Гоминдан. Ее переводят как национальная, но если быть откровенным до конца, националистический перевод более верный. Но дело все в том, что если посмотреть на европейские государства начала 20 века, перед Первой мировой войной, то национализм был в почете и в Англии, и в Германии, и во Франции, и в Российской империи. Национальное государство, национальное возрождение. Это лозунг того времени. Поэтому они находились вполне в русле либеральной полемики того времени. Хотя она, с нашей точки зрения, спустя 100 лет, выглядит немножко одиозно, как национальная.
Можно назвать Синьхайскую революцию прологом к приходу коммунистов к власти в Китае?
Я бы так не сказал, потому что в 1911 году, когда произошла революция, ничто не предвещало прихода коммунистической партии. Да? Собственно говоря, и коммунистической партии Китая еще не существовало. И то, что история, в конце концов, в 1949 году привела Китай к возникновению Китайской Народной Республики и гегемонии коммунистической партии, Синьхайская революция это никак не обуславливала. Это был только один из возможных путей развития, и, на мой взгляд, далеко не самый вероятный.
Тогда почему сейчас в современном Китае так широко празднуют столетие Синьхайской революции? Что современный Китай видит в тех событиях для себя важного?
Каждое государство держится на своей национальной традиции. Как вы понимаете, для Китая, для Китайской Народной Республики 1911 год, несмотря на то, что это буржуазная революция, да, с марксистской точки зрения, тем не менее это революция, которая положила основу независимого национального государства китайского. Да. Поэтому, согласитесь, 100 лет государства – это серьезная дата. К тому же существует негласная полемика со вторым китайским государством, которое располагается на острове Тайвань. Китайская республика на Тайване, она ведет непосредственную преемственность от того самого государства, которое возникло в 1911 году. Вот. И, разумеется, КНР хочет перехватить эту инициативу, доказывая, что именно КНР является законным наследником Китайской республики, возникшей после Синьхайской революции, а не Китайская республика на острове Тайвань. В этом есть элемент современного противостояния тоже.
О столетии начала Синьхайской революции, отмечаемой в Китае, в интервью «Радио Свобода» рассказывал кандидат философских наук, сотрудник Петербургского университета культуры и искусств Алексей Рысаков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовила Александра Вагнер.
Российские блогеры продолжают обсуждать ожидаемое политическое будущее России. На сайте Политру Александр Иосад называет вертикальной демократией ту систему, которая в России сложилась, в противовес политическим системам, ориентирующимся на борьбу между правыми и левыми.
Если бы избиратели вдруг выбрали не Путина, а кого-то другого, то нынешнему премьер-министру тоже пришлось бы возглавить список «Единой России», будь то Зюганов, Жириновский, очередной кандидат Богданов или автор мема «Партия жуликов и воров» Алексей Навальный. Учитывая то, насколько сильно партия интегрирована в институты власти, такой сценарий не представляется невозможным. Ведь в вертикальной иерархии смена политической ориентации не ведет к смене позиций в политическом пространстве. В конечном итоге отсутствие горизонтального диапазона «левые-правые» в российской политике и его подмена вертикальной иерархии предотвращает появление новых политических сил в стране не менее эффективно, чем изменения в избирательном законодательстве. Разделение на левых и правых позволяет избирателям легче определять положение новичков в политическом пространстве относительно существующих партий и решать, поддерживают ли они их программу. В выстроенной вертикальной системе партии начинают с внесистемного статуса, в котором они сливаются в единую массу, и обсуждение политических программ отходит на второй, а то и на третий план. Такова логика вертикальной демократии, в которой политические силы стремятся быть избранными ради более высокого положения в системе, а не для продвижения конкретной программы.
Писательница Ирина Дедюхова на своем сайте вступила в дискуссию о будущем президенте России с другими блогерами.
Речь идет не о советах, а о простой человеческой порядочности. На язык политики это, представьте себе, тоже достаточно легко переводится. Именно поэтому с самого движения господина Путина на съезде партии, где его кандидатура не только не обсуждалась предварительно в первичных организациях, но и сами участники съезда до конца пребывали в интриге, достаточно прохладно рассматривается мировым сообществом. Но в этом случае господин Путин должен был честно объявить о своих политических амбициях заблаговременно, а не создавать на посту премьер-министра Народный фронт. Захотелось окунуться в предвыборную гонку, он должен был подать в отставку. Народный фронт – это недопустимый шаг на государственной службе. Впрочем, он к таким мелочам всегда относился достаточно легковесно, ставя свои личные интересы выше государственных.
Политик Олег Шейн в своем блоге использует вместо доводов факты. Он публикует данные о размере местных бюджетов в Астраханской области, где он является депутатом. По сравнению с областными, местные бюджеты год от года уменьшаются.
Учитывая инфляцию, местные бюджеты сокращаются на четверть, причем в 2013-2014 годах они так и не поднимутся. Заметим, что именно из местных бюджетов финансируется ремонт дорог, наружное освещение, школы, больницы и детские садики. Проект «Единой России» — это проект массового сокращения социальной сферы, то есть деньги муниципалитетов просто заберут на затыкание зияющих дыр в областном бюджете. Теперь посмотрим, как этими отобранными деньгами собирается распорядиться областное правительство. В глаза бросается рост расходов на содержание самой власти. Когда-то, в советские времена, расходы на аппарат не превышали 2% бюджета. В 2012 году они возрастают на треть и достигают 5,5% всех расходов области.
Западные блогеры задумываются о влиянии экономического кризиса на уровень криминальности. Как стало известно накануне, например, в Греции из-за экономических проблем увеличилось число наркоманов, проституток и самоубийств. Глава полиции Лос-Анджелеса Уильям Бреттон размышляет об этом на сайте Freakonomics.
Не существует однозначной причинной связи между бедностью, экономическим спадом и преступлением. Рост занятости или снижение ВВП обычно не ведут к соразмерному росту количества преступлений. Это происходит потому, что наиболее бедные люди по своей натуре не преступники и никогда ими не будут, даже если условия жизни заметно ухудшатся. Наиболее вероятно, они начнут винить во всем самих себя или членов семьи. Вот почему во время кризисов растет количество самоубийств и случаев домашнего насилия. А вот кражи и вооруженные грабежи не имеют ничего общего с экономикой. Это утверждение, конечно, верно при особых условиях. Если показатели безработицы достигнут 15-20%, это повлияет и на насилие, и на убийства, и на кражи. Не только потому, что люди не будут иметь средства к существованию, но и потому, что их тяжелая ситуация не позволит им дать образование своим детям. Только при таких условиях молодые люди готовы заниматься торговлей наркотиками, грабежами, кражами, угонами автомобилей и так далее.
Пирс Бен в блогах Independent пишет, что поскольку преступление является фактом нашей жизни, то стоит задуматься, каким должно быть наказание.
Возмездие наравне со сдерживанием являются традиционными целями наказания, но эти две цели могут привести и к абсолютно противоположному эффекту. Пожизненное заключение за курение на работе может отлично действовать в качестве устрашающего средства, но это будет очевидной несправедливостью. С другой стороны, платить насильникам и убийцам за то, чтобы они повторно не совершали свое преступление, может стать эффективным методом превенции, но это не удовлетворит тех, кто жаждет возмездия. Уголовному судопроизводству нужно серьезно относиться к преступникам, как к моральным существам, способным к осуществлению некоего выбора. Поразительно, но не существует доказательств того, что есть определенный вид людей преступного типа. Наравне с некоторыми опасными преступниками есть и психически больные, наркозависимые, социально отчужденные. Все это, конечно, не отрицает ответственности, но усложняет проблему.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа вас ждет экономическая панорама, где мы поговорим о новом антикризисном плане для еврозоны, а также рубрика «Общественное мнение». Сейчас в Москве без четверти 7. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами Нобелевской премии 2011 года в области экономики стали американцы Томас Сарджент и Кристофер Симс за вклад в макроэкономические исследования. Скончавшийся неделю назад бывший вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян в своем последнем интервью рассказал о давлении властей на него уже после прекращения уголовного дела. На парламентских выборах в Польше уверенно лидирует нынешняя правящая правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском. В Египте после воскресных столкновений между христианами-коптами и мусульманами и армейскими подразделениями арестованы десятки людей. В Сирии за последние сутки в столкновениях погибли более 30 человек. В Праге проходит 15-я международная конференция «Форум 2000». Основная ее тема – демократия и верховенство закона.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Египет между коптами и мусульманами.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о споре между Березовским и Абрамовичем.
В блогах Свободы.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Человек, который смеялся.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози заявили вчера, что страны еврозоны должны принять новую антикризисную программу уже к саммиту стран Большой Двадцатки, который пройдет во Франции 3-4 ноября. По сути, речь идет о вынужденном пересмотре решений, одобренных на последней встрече лидеров стран ЕС в конце июля. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози не привели никаких деталей их переговоров в Берлине, завершившихся вечером в воскресенье, однако заявили, что их цель – разработка комплекса мер финансовой помощи не только Греции, но и европейским банкам, а также подготовка нового плана экономического взаимодействия в еврозоне. Еще в канун встречи лидеров двух стран официальные лица с обеих сторон говорили о разных подходах Берлина и Парижа, в частности, к перспективам использования Европейского антикризисного фонда. Франция хотела бы использовать его средства и для помощи своим банкам, которые являются крупнейшими зарубежными держателями греческих долгов. Германия настаивает на том, что средства фонда могут использоваться отдельными странами для поддержки своих банков лишь в тех случаях, когда не остается других источников финансирования. На последнем саммите стран Европейского Союза в конце июля их лидеры одобрили планы добровольного участия частных кредиторов, то есть главным образом банков и других финансовых компаний, в реструктуризации греческих долгов. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
При обмене этих облигаций частным кредиторам Греции предлагается на выбор четыре варианта. Во-первых, обменять облигации, сроки погашения которых уже подходят, на новые 30-летние бумаги. Другой вариант – уже досрочный обмен облигаций, то есть тех, сроки погашения которых еще не наступают, на такие же 30-летние бумаги. Два других варианта предполагают, по сути, обмен ранее выпущенных гособлигаций Греции на новые в соотношении по стоимости примерно 100 к 80. Здесь следует подчеркнуть, что частные кредиторы Греции отнюдь не обязаны производить такой обмен по любому из предложенных вариантов. Теоретически они могут и дальше держать у себя ранее купленные греческие гособлигации, но на собственный страх и риск. Вот почему никто пока и не знает, в каких объемах будет проведен будущий обмен, а рейтинговые агентства предупреждают о возможном частичном дефолте Греции. И его вероятность, пусть и на короткое время, никоим образом нельзя сбрасывать со счетов.
Обмен греческих гособлигаций на новые в соотношении 100 к 80 означает 20% убытки для их держателей. А теперь, судя по целому ряду сообщений, уже и официальные представители стран еврозоны обсуждают варианты списания вплоть до 60% вложений частных банков в облигации Греции. Но даже окажись они меньшими, правительствам предстоит расширять объемы помощи европейским банкам из тех или иных источников. Кроме того, на фоне таких перспектив участники финансовых рынков соглашаются покупать новые долги и других стран Европы, в том числе Италии и Испании, под значительно более высокие проценты, чем ранее. И таким образом угроза расширения долгового кризиса в еврозоне сохраняется. Из Франкфурта аналитик Коммерцбанк Кристоф Вайль.
Опасения инвесторов объясняются тем, что возникнет серьезная проблема у таких стран, как Испания или Италия, с привлечением новых займов на долговых рынках, Европа Европейскому Союзу пришлось бы задействовать уже все имеющиеся в его распоряжении антикризисные ресурсы. Но на вопрос, хватит ли этих средств и сможет ли ЕС воспользоваться ими в полной мере, никто пока ответить не может. Именно это обстоятельство и беспокоит рынки.
Признание самой возможности частичного дефолта Греции стало одним из главных решений последнего саммита стран Европейского Союза. И чтобы минимизировать его последствия, на саммите был согласован механизм их дополнительных гарантий Европейскому Центральному Банку. Но не прошло и 3 месяцев, как странам еврозоны предстоит пересматривать объемы согласованных тогда гарантий в сторону значительного их увеличения, а заодно, как предполагают некоторые эксперты, еще более расширить полномочия и объемы нынешнего Европейского антикризисного фонда сверх тех полномочий, которые уже были согласованы на июльском саммите и даже сравнивались тогда с созданием в Европе своего валютного фонда по аналогии с МВФ. Кристиан Вебер, банк Юникредит, Мюнхен.
В определенной мере такое сравнение действительно уместно. Во-первых, полномочия выкупать у частных владельцев, то есть на вторичном рынке гособлигаций отдельных стран ЕС, можно сравнить с полномочиями МВФ. Во-вторых, возможность так называемого превентивного кредитования стран еще до возможных кризисов на этапе, когда финансовая ситуация в них лишь обостряется, это тоже традиционная функция Международного валютного фонда. И в-третьих, полномочия продлевать срок выданных странам кредитов и снижать проценты по ним. В этом смысле Европейский антикризисный фонд и МВФ становятся вполне сопоставимыми. Во всяком случае, возникает важный инструмент предотвращения кризисов, подобных греческому. И было бы желательно, коль скоро его сравнивают с МВФ, чтобы и сам Европейский фонд был существенно расширен.
Ближайший саммит стран Европейского Союза пройдет в Брюсселе 17-18 октября. По идее, на нем и должна быть одобрена обновленная антикризисная программа еврозоны. А еще через 2 недели во Франции встретятся лидеры стран Большой Двадцатки.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Владимир Путин и его третий срок. Так называется одна из последних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левада. 42% россиян, по данным опроса, полагают, что Дмитрий Медведев возвращает нынешнему премьеру пост, который был ему передан на 4 года. Подробности в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Почему люди доверяют Владимиру Путину? Отвечая на этот вопрос социологов, 23% россиян говорят, люди убедились, что он успешно справляется с решением проблем страны. Мнение 36% граждан. Люди надеются, что нынешний премьер в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны. И третья позиция. Она собрала 34% голосов. Люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться. При этом подавляющее большинство, 52% опрошенных, согласились с тем, что население страны уже устало ждать от Владимира Путина положительных сдвигов в жизни. Своими наблюдениями о восприятии этой политической фигуры в России делится Кирилл Рогов, ведущий научный сотрудник Института экономической политики.
Рейтинг доверия Путина рос с 6 по 8 год, оставался стабильным даже в 2009 году, в начале 2010. В 2011 году он довольно существенно пошел на спад. И с января этого года, или с конца прошлого года, мы наблюдаем довольно существенное снижение рейтингов и Путина, и всех ассоциируемых с ним институтов. И «Единой России», «Медведева», «Правительство» – все идет вниз. Это отчетливый тренд.
Чем вы это объясняете?
На мой взгляд, 2 объяснения, которые накладываются друг на друга. Первое – довольно простое и краткосрочное. Снижается не только рейтинг Путина, но и снижаются другие оценки положения дел в стране. То есть люди смотрят на вещи пессимистично на протяжении вот всех 9 месяцев 2011 года, и их оценки ухудшаются. Дело в том, что в этом году у нас наблюдается снижение реальных доходов. Население, прибавка в реальных доходах, которая имела место в 2010 году, была съедена довольно высокой инфляции. Сейчас немножечко ситуация с реальными доходами выправляется за счет того, что инфляция снизилась. Но вот этот вот негативный тренд в настроениях, он есть. Второй фактор – это долгосрочный фактор. Это усталость, недовольство Путиным в элитах, которое нарастает, безусловно, и которое транслируется постепенно вниз по социальным стратам. Ну и усталость населения. На самом деле все знают этого человека, все привыкли к его штучкам, его трюкам, не очень им верят. Это не работает.
Люди по-разному определяют, что происходит. 4% полагают, что это отречение Дмитрия Медведева от власти, 24%, что это сговор между двумя политиками за спиной народа, столько же, что это нормальная политическая процедура, а доминирующая позиция звучит так. Это возвращение Медведевым Путину поста президента, который был передан ему на 4 года. А как бы вы определили, что происходит?
На мой взгляд, неправильно говорить, что Путин возвращается в президенты. Путин не уходил. И рычаги власти оставались в его руках. Политика оставалась по принципиальным вопросам, которые была задана им. Ну, вместо него сидел в Кремле другой какой-то дядька, знал, что временно сидит.
Два основных чувства вызвало у россиян решение о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах. Это одобрение 31% и никаких особых чувств 41%. Что это за ситуация?
Это ситуация, когда политическая дискуссия в стране, да, нормальный политический процесс не идет. Ведь в основе политического процесса лежит некоторая коммуникация между властями, элитами и населением. И вот эта коммуникация нарушена. 41% никаких чувств не вызвало. Это совершенно не факт, что это действительно так. Это люди так называют то, для чего у них нет слов. И когда они говорят, что никаких эмоций не вызвало, это либо они совершенно себя отторгают от власти, считая, что все, что там у них происходит, это дрянь, по которой надо держаться подальше, она меня не касается, моя жизнь не связана с этим, что ненормальная ситуация. Либо они имеют определенные мнения, но мнения эти в силу того, что они не имеют языка, на уровне национальной дискуссии не даны слова, в которые эти ощущения люди могли бы облечь, они так отвечают.
Ваш прогноз, какие процессы будут происходить в России после президентских выборов 2012 года?
Я думаю, что легитимность Путина как лидера страны, как главы государства будет падать, несмотря на то, что он получит на процедуре, которая будет называться выборами, формальные права на, значит, это кресло. Это не будет восприниматься населением как избрание президента, как бы подтверждение легитимности его нахождения на его посту.
А что вас заставляет так думать, что легитимность будет падать?
Те настроения, которые я слышу в элитах, те изменения отношения к системе и к Путину, которые я наблюдаю, которые в некоторых качественных исследованиях можно проследить, на них намеки, хотя это довольно все зыбко. И снижение рейтинга Путина тоже меня подводит к этой мысли, которую мы наблюдаем последние 9 месяцев.
Говорил политолог, журналист Кирилл Рогов. Напомним, что массовые опросы, о которых идет речь, Левада-центр провел за свой счет по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Последние замеры сделаны с 30 сентября по 3 октября.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте программы «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «За кулисами политической сцены». Какими будет пиар-сценарий в предвыборной осени? Что такое информационный кризис? Как корректируются информационные потоки официальных СМИ и социальных сетей? Почему Владимир Путин сам себе информационный повод? В студии глава группы пиар-компании «Кросс» и бывший сотрудник администрации президента Бориса Ельцина Сергей Зверев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной проработали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Война вандалов началась в Израиле сразу после судного дня.
Для меня и для всех членов нашей партии это
честь. Полицейские изъяли у пикетчиков палатки и с трудом дали добро на проведение...
Российское обращение военнослужащих к президенту, премьер-министру, министру обороны не дают никаких
положений. Процесс над Юлией Тимошенко приблизился к финишной
Свободный
черте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.